Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». В избушке Баба-Яги русская печь?
А как лечит слон свой зуб?
Можно спросить, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вас приветствует программа «Познайка». Многие люди с ограниченными возможностями доказывают миру на собственном примере, что даже в их положении они могут радоваться жизни, быть полезным обществу, добиваться больших успехов. Такой человек сегодня в нашей студии – Владимир Фаскевич. Владимир лишен зрения, но при этом он ведет активную деятельность, учится в УРФУ и участник общественного движения «Белая трость». Здравствуйте, Владимир!
Добрый день!
Сегодня со мной общаться с Владимиром будет Ваня.
Здравствуйте.
Сабина.
Здравствуйте.
И я, Равшан.
Как проходит у нас кругосветное путешествие? До 2015 года мы проводим этапы подготовки. Этап подготовки включает в себя организацию и аренду яхты, где-то примерно от недели до трех недель. И в течение 2-3 недель мы на яхте учимся управлять яхтой, управлять парусами, выполнять другие бытовые работы и так далее, и так далее. Вот. И такие этапы подготовки были на Байкале, на Балтике, в Средиземном море, в Таиланде, на Кубе, Голландия, Германия, Голландия, Турция, Кипр, Турция. И другие 10 этапов было у нас уже подготовки к этому времени. Вот мы последние пришли в Крым. Ребята пришли, я там не участвовал, и в Балтике. Вот, и тогда в 2012 году я им предложил поучаствовать в этапе на Дальнем Востоке. К сожалению, у нас не получилось его организовать, но я быстро придумал альтернативу, и мы уже через месяц на яхте шли по Байкалу. Это круто в том плане, что Байкал очень, конечно, большое озеро, и это очень близко к морю. Потому что это настоящее море, когда начинается шторм, когда начинается там очень холодно, во-первых, вода в среднем 6-8-10 градусов. Вот. То есть все максимально приближенные условия, тот заряд экстрима, позитива я получил сполна. И вот это мое первое было вот это путешествие. После этого я навеки вечный с парусами духа.
А вот ты говоришь, что там очень круто. А вот что интересно, да, я понимаю, ну, может быть, вот зрячему человеку. А вот тебе было интересно в каком смысле? А, по ощущениям? Вот ты же не видишь, в чем круто. То, что ощущения или...
Ну, я понимаю. Угу. Да, то есть у каждого, то есть у инвалида, да, немножко, конечно, другое ощущение. И это как бы, ну, трудно спаривать. Вот, то есть у меня, поскольку зрение отсутствует, я в плане красок и так далее минимизирую, но у меня ощущение в плане обширности существует, да, то есть я, ну, все равно чувствую, какое бы там озеро большое, там идешь справа, берег слева, ничего, это как-никак, это вот кожей, руками, ушами чувствуется. Во-вторых, это экстрим, когда мы в первый день примерно отошли километров на 10 от берега, и просто у нас ни с того ни сего этот отключился мотор, нас стало швырять, как раз поднялся шторм, то есть видишь ты, не видишь, а экстрим ты все равно испытаешь. Вот. Третье — это ощущение, когда ты по-настоящему, у тебя получается быть полезным на яхте. Мне вслепую удавалось стоять на вахтах, то есть заменять капитана, когда он отдыхал, и причем слепому доверяли яхту на несколько часов, мне в том числе, чтобы я вел яхту по Байкалу, и, ну, мы дошли целые и невредимые, как видите, то есть, реально, когда ты управляешь яхтой даже вслепую, это круто.
Вот ты говоришь второе, то, что это швыряет, там, качает, а ведь вот, ну, допустим, эту яхту можно заменить симулятором, сейчас это вполне возможно, симуляторов много, чем бы не заменить этого симулятора, вот почему именно надо выйти в море там или на Байкал?
Ну, симулятор сейчас, конечно, существует, я согласен, но все равно естественные условия пребывания в природе, они никогда не сравнятся с симулятором, можно создать там, чтобы тебя качало и швыряло, но можно создать брызги, там, силу ветра и так далее, но в совокупности это все равно будет не так. И все равно же рядом зрячие люди, которые реагируют на все вот то, что там скала приближается, они реагируют как надо, да, там кричат, вопят и так далее. Вот, и, соответственно, ты реагируешь так же. У нас была очень интересная история. В мае мы участвовали в первой профессиональной регате, где были здоровые команды. А наша команда была особенно, потому что там было 3 слепых и 5 здоровых. И наша команда заняла 2-е место среди здоровых экипажей. Но было интересно не то, а то, что на последней гонке, когда мы делили 1-е, 2-е, 3-е место, мы на последних метрах просто почти что столкнулись с экипажами, выходили из крутого поворота и шли в нос прям, друг навстречу другу. То есть мы буквально нас разделили там какие-то 5-10 сантиметров. То есть можем было рукой достать до соседней яхты. И представляете картину, да, сидят слепые на борту, а там, чтобы яхта быстрее шла, надо ее откренивать, то есть все должны перейти на один борт. И вот сидят две команды друг напротив друга, мы на нашем борту, они на своем. Мы сближаемся, те ноги прячут, мы ноги не прячем, мы же не видим. Те начинают орать, а у нас такие спокойные лица, мы же не понимаем, что там яхта. Когда только они начинают кричать, мы понимаем, что мы уже сталкиваемся. Мы со спокойными лицами убираем ноги, мы проходим и вырываем 2-е место. Вот, то есть людей это как-то шокирует. Они потом долго рассказывали на награждениях. Мы смотрим, у них лица спокойные, говорят, что-то смеются, разговаривают, а мы тут нос в нос сталкиваемся.
Вот все-таки ты вот говорил про то, что спорт пошел, мне вот интересно стало. А вот почему дальше-то не пошел? Почему решил не заниматься дальше?
Во-первых, понял, что спорт — это не мое призвание, и есть гораздо интересные более направления, которые мне более интересны. Это социальная работа. Во-вторых, я не вижу перспективы вообще в спорте именно для себя. Вот. И, это мое личное мнение, я никого в этом не убеждаю, но я не считаю, что для инвалида спорт — это та вещь, которая может всячески развить, кроме физического и вот именно внутреннего стального стержня. Она его никак развить не может. Социальная работа, с другой стороны, во-первых, позволяет также развиться, может, физически не так, как спорт, но с точки зрения вот силы духа внутри 100%, с точки зрения умения общаться с обществом 100%, чего спорт не дает обычно. А важно зачастую именно общаться с обществом, а не поднимать 350 килограмм.
В первой передаче ты говорил то, что ездишь на велосипедах. А как им все-таки управлять? Допустим, даже зрячий человек, но уже с закрытыми глазами, как им управлять?
Здесь существует специальный велосипед, называется тандемы. Там все просто. Представьте себе велосипед, сваренный, два велосипеда сварены друг за другом с одинаковыми рулями. Только второй руль, который сзади, он намертво закреплен. Впереди сидит зрячий пилот, сзади сидит незрячий. А у всех нагрузки на педали одинаково, то есть педали вращаются одновременно. То есть если передний крутит, то задний тоже крутит. И когда ты едешь на треке, например, я был в Крывацком, в том числе занимался велотреком, если, допустим, кто-то один бросает крутить, этот сразу велосипед переворачивается. Вот, и поэтому на треке, то есть, представляете, да, поднимаешься по стене, все выше и выше и выше, потом кто-то один отпустил, мы один раз так отпустили, летели долго, падали больно, вот, такой велосипед, да, это официальный вид спорта, участвует в Паралимпиаде, я тоже им занимался, тоже, кстати, был в активе сборной России, там я как раз ушел по физическим, не очень устраивало в том плане, что мне просто не хватало на него времени. К тому времени я уже начал заниматься активно социальной работой, и спорт требовал очень больших отлучек, в том числе у нас были месяц по месяцу, по 2 сборы в разных городах России и так далее, и на это просто физически не хватало времени.
Есть бы тут такое мнение, что люди, у которых одна возможность ограничена, какого-то чувства нет, у них развиты очень сильнее, чем у обычных людей, другие чувства. Ты замечал, что ли, такое за собой?
Да, на самом деле это так, но мнение бытует то, что если ты не видишь, значит, ты лучше руками чувствуешь. Если ты не видишь, значит, ты лучше нюхаешь. Если ты не видишь, ты лучше слышишь 100%. Ну, я слышу, наверное, чуть-чуть получше, чем вижу, говорю еще так же. Но у слепых есть другие конкурентные преимущества. Расскажу такой пример, на нем очень будет понятно. Зима. Представьте зиму, да, слепой выходит там из дому и идет, там снег выпал, одна дорожка. Ему адаптировался, все, через день вышел, дворник вышел, почистил, дорожка другая. Опять адаптировался, пощупал, дальше пошел. Наступила весна, дорожка третья. Потом приехал какой-нибудь экскаватор, перекопал все, там дорожка уже не дорожка. Опять надо адаптироваться. То есть постоянно, у кого нет зрения, вынужден адаптироваться под новые условия. И это очень быстро получается, когда ты несколько лет уже не видишь, у тебя это получается автоматически. То есть я не соображаю, что прям не продумал, ага, сейчас я пойду направо, 2 шага направо, потом 3 шага вперед, и тогда я яму обойду. Нет, это получается автоматически во время... Я как бы именно осмысления этого действия нет. Вот. Это конкурентное преимущество слепых, то, что они умеют быстро адаптироваться к нестандартным ситуациям. Теперь самая главная фишка именно этого преимущества, то, что это очень хорошо работает в бизнесе, в социальном проектировании и так далее. Когда все сидят загруженной работой, и тут большая проблема, хоп, и все встают в ступор. А тут слепой говорит, а давайте вот так вот сделаем, нестандартным путем. И это очень часто работает. Ну, к примеру, вот в Таиланде рыбу ловили на яхте, поймали большую махи-махи на 6 килограмм. Ну, и она очень долго таскала туда-сюда, никак вытащить не могли. Берем ее, она выскальзывает, берем, выскальзывает. Ну, поступило предложение от слепого, давайте ее полотенцем. Полотенцами, хоп, чешуя зацепила, все вытащили. Вот нестандартное мышление. У моего руководителя в том числе, он рассказывал пример, что ну, из родственников сломала, женщина сломала руку и говорит, а почисти мне картошку. Он говорит, ну, почистить я, конечно, почищу, но если ее теоретически сварить, вот реально не теоретически, а практически сварить, то почистить можно реально одной рукой вареную. Вот, то есть это стандартное немышление, которое очень быстро работает в бизнесе, в проектировании, в жизни, на улице, везде-везде. Это конкурентное преимущество. У колясочников свои преимущества. Они, например, более усидчивые, у них больше терпения, они могут перерабатывать большое количество информации за счет своей усидчивости и так далее. У глухих свои преимущества. Именно над этим мы и работаем, то есть научным путем пытаемся проводить научные исследования и выводить эти конкурентные преимущества, как-то их показывать и применять в том плане, что как бы истина такая, что инвалиду не стоит делать того, что он реально не может. Но вряд ли инвалиды полетят в космос. Вряд ли я буду водить машину. Ну, технологии, конечно, все возможно и так далее. Но зато я могу выполнять ту работу, которую мне намного быстрее и удобнее выполнять, чем здоровому. Почему бы мне ей не заниматься?
Например, вот. Какая работа?
Ну, например, вот в качестве на яхте. На яхте есть... Я, допустим, могу готовить. Пока человек с глазами смотрит, чтобы мы куда-нибудь не вписались, я могу спокойно прийти и на команду приготовить обед. Чем не работа? Работа. То есть вся команда покушала, все довольны, все, идем дальше вести вахту. Или из слепых очень хорошие получаются шкотовые. Там в основном требуется именно физическая сила и очень быстрая реакция. А за счет того, что вот как раз постоянно реагируешь на эти нестандартные ситуации, эта реакция очень хорошо развита. Там быстро по команде надо веревку выдернуть, тут вытащить и так далее. Вот. Очень отлично шкотовые. У нас шкотовые, это которые именно тянут веревки и за счет них правят паруса, то есть поворот, парусов и так далее. Вот. А мы вот именно сейчас реализуем проект «Парусодуха» именно как кругосветки. В 2015 году планируем уже начать саму кругосветку и пройти. Первый этап будет из Сочи в Санкт-Петербург через Средиземное, Северное, Балтийское море, через Турцию, там, Европу и так далее. То есть обогнуть кругосветное путешествие вокруг Старого Света, мы это так называем. И после Балтики, это первый этап, второй этап у нас будет через Атлантику из Санкт-Петербурга в Санкт-Петербург-Майами. Санкт-Петербург-Россия, Санкт-Петербург-Майами. То есть, знаете, многие знают, что в США частенько есть там город Москва, город Санкт-Петербург. Вот мы идем в Санкт-Петербург-Майами. И последний этап — это из Майами мы идем... вернее, предпоследний. Из Майами идем до Австралии, через Панамский перешеек до северной части Австралии. И оттуда, из Австралии, четвертым этапом возвращаемся обратно в Сочи. Вот такое кругосветное путешествие. Во время кругосветного путешествия мы реализуем еще ряд мастер-классов, то есть там, где мы причаливаем в портах, мы проводим социальные программы, мастер-классы, тренинги, праздники, концерты на борту и так далее, и так далее. То есть у нас проект несет еще гуманитарную миссию, то есть мы какую-то определенную, можно сказать так, именно мотивационную гуманитарную помощь несем. Вот, в этом плане, потому что именно вот такая позиция инвалидов, она является наиболее эффективной и является реальным примером, мотивационным примером для того, чтобы свои проблемы, которые сейчас кажутся большими, их переосмыслить и понять, что на самом деле они не такие трудные, и их можно решить. Вот, ну, собственно, над этим мы вот и работаем.
Дорогие радиослушатели, наша передача подошла к концу. Напомню, что сегодня в гостях у нас был Владимир Фаскевич. Владимир лишен зрения, но при этом занимается активной деятельностью и учится в УРФУ. Также он является участником общественного движения «Белая трость». Спасибо большое, Владимир, за то, что сегодня с нами пообщались.
Вам спасибо.
Вместе со мной общались с Владимиром Ваня. Пока, Ваня.
До свидания.
Сабина.
До свидания.
И я, Равшан. Продолжение следует. До свидания, до новых встреч.